Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». Как обычно, в студии в это время моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. И тоже, как всегда, по воскресеньям мы говорим с нашими гостями на тему «Христианин в обществе». Сегодня у нас в гостях Александра Наумова, заместитель директора по воспитательной работе Свято-Димитриевской православной школы и заместитель координатора волонтеров по работе с беженцами в церковном штабе помощи беженцам. Саш, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы уже общались некоторое время назад, когда ты занималась похожей работой, но в красной зоне, в Сокольниках.
Да.
Расскажи, пожалуйста, что с тех пор изменилось? Красная зона перестала быть актуальной, или в твоей жизни случилось, что ты сменила, так сказать, вот одну сферу применения усилий на другую? Как это произошло, что ты теперь с беженцами работаешь?
А в ковидном госпитале мы трудились с июля месяца 2021 года, трудились по 1 апреля 2022 года, и госпиталь в Сокольниках закрыли, потому что, слава богу, коронавирус стал отступать. Не знаю, будет ли возвращение какое-то, тогда, конечно, мы вернемся своей командой. Но получилось так, как возникла ситуация с беженцами, ситуация на Украине, то появилось место, куда мы всей командой можем перейти, помогать и продолжать трудиться. Поэтому переход произошел такой плавный.
Расскажи, пожалуйста, несколько слов о том, чем вы занимаетесь. Вот ты координируешь, помогаешь координировать волонтеров, которые работают с беженцами. В чем эта работа заключается? Что именно ты делаешь?
Ну, вообще у нас на Николо-Ямской 49, строение 3, находится пункт приема беженцев. Но для того, чтобы беженцы пришли и могли что-то получить, сначала нужно найти, чтобы им выдать. А у нас действует склад, на котором часть волонтеров формирует гуманитарную помощь, то есть гумпакеты, это продукты, личная гигиена и так далее. У нас существует место, куда свозится со всех храмов пожертвованная одежда, где нужны волонтеры, которые будут разбирать эту одежду, приводить ее в надлежащий вид и также привозить к нам уже для того, чтобы мы могли выдавать ее. И также у нас есть направление, это условно названные социальные работники, это те люди, которые принимают непосредственно беженцев, рассматривают все их ситуации, запросы, нужды, потому что это не всегда бывает. Так что они приходят и говорят, дайте нам просто, пожалуйста, еды, мы отправляем их в пункт выдачи, где вы тоже у нас волонтерите, трудитесь, и там им просто выдают эти пакеты. Часто бывает много сопутствующих вопросов, которые также необходимо решать. И именно координация волонтеров заключается в том, что каждый день мы составляем таблички, как это было в красной зоне, расписываем, сколько нам нужно людей на один день, сколько нужно социальных работников, сколько на склад для приема продуктов, сколько людей для фасовки размещения, сколько людей для выдачи. То есть это координация именно людского потока волонтеров. Сколько нужно людей для того, чтобы помочь как можно большему количеству беженцев.
Сколько нужно людей? Вот каждый день, сколько их нужно?
Как можно больше. То есть, как минимум, это должно быть 6-7 социальных работников, но тоже нужно понимать, штаб работает с 10 до 7, и не каждый человек может прийти и все это время потрудиться. То есть мы каждый день просматриваем, чтобы у нас одновременно было 2-3 волонтера социальных. Если кто-то пришел на целый день, замечательно, но часто бывает, что это приходится по 7-10 человек, которые по несколько часов. На складе то же самое. Если в этот день привоз и нужно собирать много и нового, то это нужно 10-15 человек. Если это в спокойном таком лайтовом режиме, это может быть там 7 человек. То есть это каждый день зависит от ситуации. На выдачу то же самое.
А сколько приходит вот ежедневно беженцев?
Очень по-разному, ну, плюс-минус около 200.
В день?
Да. Когда там 169, когда 213, когда... То есть это непредсказуемо.
То есть это даже в Москве вот такие вот...
Да.
количество.
И с каждым днем все больше, потому что, видимо, люди общаются между собой в чатах каких-то. Я еще иногда сижу как социальный работник на приеме. Вот на светлой неделе были каникулы в школе, на основной работе можно было поволонтерить. И когда ты вот целый день сидишь, принимаешь заявки как социальный работник, начинаешь смотреть, откуда мы же проверяем документы, что это действительно беженцы. И когда смотришь, откуда или спрашиваешь, и когда пересекли границу, то в один день это может быть очень много людей из Мариуполя, другой день там из Луганской области. То есть, и когда спрашиваешь, откуда вы узнаете, они говорят, мы узнаем из своих каких-то групп, и даже вот такими компаниями, группками вместе приезжаем.
То есть высокие технологии помогают и здесь?
Да, конечно, да. Угу. Без этого никуда. Хотя бывают случаи, что просто человек вот прям с вокзала к нам приходит. Где-то увидел рекламу, где-то услышал это как-то, что-то, и вот пришел, потому что не у всех есть техника, не у всех у них есть телефоны, кто-то приходит только с паспортом и больше ничего.
Угу. Вот. Где в основном размещаются люди?
Это очень по-разному. У нас же есть вообще в России, слава богу, такая вещь, как временное убежище. Мы им об этом тоже рассказываем. Кто-то, кто просто убегал, не имея ни родственников, ни знакомых, никого, ничего, вот они приходят там к нам, например, мы рассказываем, какие есть виды, возможности, что им дальше делать, и они могут обратиться вот в временное убежище. Размещение это по Подмосковью много, где, слава богу, есть, угу. И можно их разместить, но большинство старается по родственникам, по знакомым. Кто-то поприютит, кто-то поможет.
Угу.
Поэтому так вот централизованно это только временное убежище.
Какие навыки лично вам пришлось, может быть, развивать по сравнению с работой в красной зоне?
Здесь у тебя должно быть еще больше смирения, стрессоустойчивости.
Еще больше.
Еще больше.
Почему? Потому что люди в стрессе.
Да. Когда угу. ты в красной зоне, ты уже знаешь, к чему ты приходишь, ты уже привык к каким-то реакциям, ты понимаешь, что человеку физически больно, либо эмоционально, в принципе, одни и те же состояния, ты уже понимаешь, как себя вести. Здесь ситуация абсолютно разная. То есть социальным работникам мне было очень сложно в неделю, потому что тебе нельзя заплакать. Тебе нельзя, слушая историю человека и что он пережил, как-то среагировать так, чтобы он видел, что да, это действительно ужасно. То есть тебе нужно ровно себя вести. А человек может один быть в ступоре, а другой кричать и плакать, а третий... Ну, то есть ситуация абсолютно разная. Ты должен быть очень стрессоустойчивым, и ты должен очень любить людей. То есть это такое внутреннее смирение, борьба с собой, не высказывать свои эмоции, свои взгляды, свои какие-то отношения. Ты понимаешь, что ты пришел служить человеку, и ну, себя надо ставить очень далеко и убирать как можно глубже. То есть в какие-то эмоциональные моменты ты просто встаешь и говоришь, давайте я вам сделаю чаю, а на самом-то деле сам уходишь тоже так немножко там или прослезиться, или еще что-то, и возвращаешься с чаем уже опять по новой, улыбаясь, стараешься, сейчас мы что-нибудь придумаем. То есть это вот про смирение, это про эмоции, и ну, нужно быть максимально... Ну, это не толерантными, лояльными, потому что действительно очень-очень много эмоций, очень разных эмоций у людей.
Ну и кроме того, наверное, нужно хорошо разбираться в том, собственно, что этим людям делать. То есть, чтобы дать совет, нужно как-то ориентироваться в, там, и в каком-то законодательном поле, да, и, в принципе, в том, куда, зачем нужно обратиться, какие сроки. У людей же разные вопросы. Вот было когда-нибудь, что вот ставило в ступор какие-то вопросы или ситуации, когда вот, ну, не знаешь, что ответить?
Когда-нибудь, каждый день.
Каждый день.
Ты каждый раз говоришь, простите, сейчас будем разбираться, что здесь делать. Благо юристы, ну, это как и в красной зоне было, благо у нас волонтеры абсолютно из разных сфер, области жизни и профессии, есть и юристы. И юристы, если не могут у нас физически, например, присутствовать, мы людям говорим, что мы не знаем ответ на ваш вопрос, если он нестандартный какой-то. Мы записываем, и когда наш юрист прочитает, мы с вами свяжемся и вам все объясним, и расскажем, какие мы нашли ответы на эту ситуацию. Но так как большинство все-таки типовых вещей и стандартных ситуаций, то у нас уже разработана такая методичка помощи социальному работнику, и ты идешь по ней, рассказываешь все подробно, никакой, ну, такое слово, скажем, отсебятины не должно быть. То есть должно быть все очень четко. Опять же, вот почему надо отключать эмоции, надо смиряться, нужно отключать какие-то свои... А вот я считаю, что так правильнее. То есть ни в коем разе. Ты идешь по шаблону, но этот шаблон, он это как рыба. То есть ты только основы знаешь, а все ситуации, они, конечно, индивидуальные.
Вот что мне хотелось спросить, один из вопросов. Люди, когда идут вот в эти добровольческие такие вот акции, да, волонтерить идут, они, как правило, конечно, идут с желанием помочь и от такого вот чистого сердца искренне вот хотят, ну, как-то вот помочь людям. Но оказывается, что существует целый набор правил, достаточно, ну, таких строгих, на самом деле, которые нужно соблюдать для того, чтобы не навредить вот с этим своим горячим желанием помочь, да, и вот, так сказать, сделать все, что только ты можешь для вот этого конкретного пришедшего человека. Вот есть определенные правила, там, нельзя давать свой телефон, да, например, нельзя, вот, как ты говоришь, нельзя проявлять какие-то эмоции, высказывать свои личные точки зрения. Ну и так далее. Вот есть какие-то правила, которые тебе лично соблюдать сложно было изначально, которым пришлось вот тоже смиряться, да, чтобы подстроиться?
Очень сложно жить по инструкции. Это всем сложно. И очень сложно не включать свое «я». Очень сложно не включаться эмоционально, когда тебе начинают абсолютно, и у беженцев разные отношения к действиям происходящим, и пытаются тебя склонить в какую-то свою сторону, и там увидеть в твоих глазах или словах твою реакцию, что ты считаешь точно так же, как они. А они между собой могут считать абсолютно диаметрально противоположные. Твоя задача вот держать лицо и никак не включаться эмоционально. И это правило железное, и с этим действительно очень сложно. Есть правило, но оно тоже понятно, чем обусловлено. На выдаче, на складе необходимо выдавать столько, сколько положено по списку. Когда ты видишь мамочку с детьми, конечно, тебе хочется отдать все и свое, и чужое, какое угодно, но ты не имеешь права этого делать выше нормы, потому что иначе не достанется остальным людям. То есть здесь, наверное, еще строже, чем в красной зоне, именно по выполнению правил, но которые основаны таким, ну, это моральное больше. То есть ты каждый день идешь немножечко с собой на сделку, что правила придуманы не просто так. Даже если ты с ними не согласен, ты их не понимаешь, ты их обязан выполнять, потому что, ну, их разработали на опыте, иногда и на поте и крови, и ты обязан выполнять.
Разработали те же самые, вот, в общем-то,
волонтеры, которые уже,
да,
прошли,
которые
этот путь.
Имеют опыт. Да.
Да. То есть каждый раз, когда мы приходим, мы, ну вот я куда бы в новые проекты не приходила, ты каждый раз думаешь, ну я же знаю, я сейчас все расскажу, но у меня просто такой характер. И каждый раз ты понимаешь, подожди, знают лучше тебя, и придумали уже за тебя, и твоя задача, если ты хочешь максимально помочь, то ты максимально должен следовать правилам, потому что часто инициативой можно разрушить многое.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
В гостях у «Вечера воскресенья» Александра Наумова, заместитель директора по воспитательной работе в Свято-Димитриевской школе, заместитель координатора волонтеров по работе с беженцами. Год назад, если не ошибаюсь, мы с отцом Игорем встречались с Александрой в нашей студии и говорили о работе в красной зоне, в которой,
да,
Александра успешно и радостно подвязалась. На самом деле, вот о чем хочется спросить. Для мира, для России в последние там 3-4 года начался какой-то совершенно, ну, сумасшедший период. Сначала коронавирус, сейчас всем известные события. И вы вот в этой, во всей истории непосредственно принимаете участие именно вот в этом формате помощи. Скажите, насколько изменилась ваша личная жизнь, ваше личное мировоззрение, ваше личное мироощущение, когда вы жили как обычный человек какую-то часть своей жизни, решали свои собственные задачи, большие и небольшие, испытывали свою собственную душевную боль и радость, проживали каждый день, и тут вы окунаетесь в совершенно другую историю. Сначала в историю болезни и смерти, иногда болезни выздоровления. Сейчас вы в истории, когда нужно постоянно отдавать свой ресурс, постоянно держать как бы некий такой нейтралитет по возможности, чтобы не травмировать людей ни с одной как бы точкой зрения, ни с другой точкой зрения. Просто держать такой христианский каркас внутри. Что изменилось в вас? Всё. Вы чувствуете, что вы вообще другой человек?
Абсолютно. У меня всю жизнь было все черное и белое. Сейчас у меня 350 оттенков жизни, эмоций. Но при этом самое главное, что мне нравится в этих изменениях, даже среди ужаса происходящего, это дичайшее спокойствие.
Господь дает, очевидно.
Да, ты очень спокоен, потому что ты настолько привык, что ты не знаешь, что будет завтра, что ты принимаешь все события, но это не показно, это правда, ты принимаешь их очень спокойно. Любые известия, и это кажется, наверное, странным, но именно находясь вот постоянно в таких событиях, ты понимаешь, ты начинаешь ценить, ну, банально, природу. Ты начинаешь улыбаться небу, солнцу, ты начинаешь радоваться воздуху, там, из красной зоны, когда выходишь в разное время года, то, что ты можешь дышать сам. Здесь ты начинаешь радоваться тому, что у тебя есть, ну, банально, что поесть. Ты начинаешь ценить по-другому свою работу, людей вокруг себя. Но в моем случае за счет ужасных событий на планете для меня это была дорога к внутреннему счастью и принятию того, что жизнь на самом-то деле прекрасна, и что человеку не очень много нужно для того, чтобы действительно радоваться. Ну, это удивительно. Для меня это было удивительно, потому что я пожизненно была таким пессимистом, у меня все плохо, все нехорошо, все не пойми как, мне ничего не нравилось никогда. Ну, это правда. А последнее время, ну, все здорово. И ты выходишь из штаба, ты вроде бы узнал столько боли людской, но ты выходишь с улыбкой, потому что, во-первых, ты кого-то смог успокоить, кому-то смог как-то помочь, кому-то что-то смог подсказать. Но это непередаваемо.
Это такая некая труба. Здесь отдаешь и опять получаешь. Отдаешь,
ну,
получаешь.
Волонтерство так и работает. Ты чем больше отдаешь, тем больше получаешь. У меня за это время изменилась жизнь абсолютно полностью. И круг общения, и люди, и отношение к жизни, и на самом-то деле отношение к вере. То есть она стала намного живее. Это еще было с красной зоны. Ты понимаешь, что то количество людей, которые обращаются к Богу в страданиях, то количество людей, которые через страдания становятся счастливыми, как бы это ни звучало, оно в процентном соотношении становится огромным. То есть я думаю, что очень многие люди, ну, по красной зоне сейчас это можно анализировать, в нынешних ситуациях это, наверное, по-другому немножко. Я думаю, что многие люди благодарны Богу за то, что они заболели, за то, что они поменяли свою жизнь, за то, что у них другие ориентиры в жизни. А волонтеры, ну, мы... Это, ну, совсем, наверное, по-сумасшедшему звучит, но мы рады тому, во что мы окунулись, потому что ты начинаешь жить. Ты начинаешь по-другому жить. Это и к вопросу, ну, вот о работе с молодежью, я думаю, нам интересно будет поговорить, что это другие эмоции. Ты познаешь свою душу. И чаще всего ты познаешь либо в болезни, либо в стрессе, ну, потому что вот люди это такие вот создания. Поэтому моя жизнь изменилась глобально, моя жизнь изменилась в лучшую сторону, несмотря на все, что происходит. И я благодарна Богу абсолютно за все.
Прекрасно, спасибо.
Вот многие люди, я думаю, нас слушают и думают так, что, безусловно, это такая прекрасная деятельность, и всей душой они, я думаю, разделяют вот это убеждение. Но они думают так, что, ну, у меня же совсем нет времени, вот у меня есть семья, мне там нужно заниматься с детьми, мне их нужно там куда-то возить, да, у меня есть работа, и у меня на самом деле, ну, нет свободного времени, я бы рад, но мне некогда. Вот все, что я могу, это, может быть, там иногда вот эта смс-ка и какую-то небольшую сумму переправлять, да, вот на помощь, скажем, беженцам, ну, или кому-то еще. А так вот времени-то у меня нет, ну и сил нет. Вот что бы им можно было ответить, учитывая, что ты ведь тоже человек не очень свободный, да, как заместитель директора школьного, да, как учитель, у которого, и классный руководитель, у которого есть свой класс. В общем, учителя,
репетитор.
У них репетитор, да, то есть есть чем заняться в целом. И тем не менее, вот ты себя позиционируешь, ну, во-первых, как все-таки учитель, во-вторых, как волонтер. И это две такие вот ипостаси, которые очень близко, очень тесно связаны.
Ну, мне кажется, одно без другого, да, это для меня это идентичные вещи, они на одной ступени. Я убедилась, что на волонтерство есть время всегда. Это как когда я смотрела раньше на священников, я не понимала, как вы все в этой жизни успеваете. Но это невозможно успевать все, что успевают батюшки. Но сейчас я понимаю, это звучит, может, как-то или пафосно, или банально, но с Божьей помощью можно все. Если ты себе ставишь цели, ты понимаешь, что тебе это важно, это для тебя приоритетно, ты всегда найдешь время. Видов волонтерства существует просто множество. Ну вот банальный пример. Например, я классный руководитель в 10 классе. Нагрузка у современных детей несравнима с нашим временем. То есть 10-11 класс, все эти ОГЭ, ЕГЭ, курсы, поступления, все подряд. И мне кажется, что дети сейчас загружены больше, чем взрослые, по-хорошему. Но даже дети умудряются найти в неделю час времени и пойти покормить бездомных. И то, сколько они получают в ответ эмоционального, морального всего, перекрывает все то, что они могут сделать за это время другое. Все-таки человек всегда может найти время, вопрос приоритетов. Если действительно ты сидишь физически дома, прикованный, там, за кем-то ухаживая из родных, но при этом понимаешь, что тебе хочется что-то делать более глобальное, сейчас есть много онлайн-видов волонтерства. Это не только перевод денег, это ну, очень много всего. Это можно писать письма в дома престарелых. Это можно... Есть вид волонтерства по телефону. Это общение с пожилыми людьми по телефону. Это есть начитывание книг. Но это просто вот то, что мне первое в голову приходит даже в онлайн-формате. Если ты хочешь видеть, осязать то, что ты делаешь, самое быстрое и легкое — это кормление бездомных. Это у тебя занимает час, да меньше часа на самом деле кормление. Сам процесс занимает там 40 минут на вокзалах. Если есть больше времени, это больница, волонтерство в больницах никто не отменял. Сейчас вот штаб помощи беженцев, где я, у нас есть люди, кто приходит на час. То есть вот ты сначала спрашивал, сколько людей в день надо. Если это человек на целый день, их мало надо. А если это люди, 20 человек, но у которого у каждого есть только по часу, это же тоже не менее ценно. Поэтому можно прийти на час. Видов волонтерства множество, и найти время всегда можно. Вопрос приоритетов.
А если человек думает, что вот он, например, неустойчив, вот он увидит горе и не сможет держать вот эту некую такую твердость внутреннюю, что тогда?
Тогда у нас есть, куда отец Игорь ходит, пожалуйста, выдача на складе. А если и так не готов видеть, есть формировать, вот куда у меня дети сейчас ходят, потому что им-то точно не надо сталкиваться, они морально еще не готовы эмоционально к помощи живьем беженцам, это вот собирать пакеты с гуманитарной помощью, ты на самом деле все равно понимаешь, как много ты делаешь. То есть видов очень много.
Прекрасно. Спасибо вам огромное за ваш труд. Насколько люди собираются там едины по духу в вашем штабе? Я знаю, что там сейчас Нина Миловидова замечательная.
Да, да, замечательная она. Все очень разные, все с разными характерами, все с разными эмоциями, но когда ты понимаешь, что ты делаешь одно единое дело, я вот в прошлый раз упоминала, что, ну, может, это мое видение, но что волонтерство в любой сфере, если ты делаешь это с командой, то вы все равно единомышленники, вы становитесь семьей. То есть ты в любой момент можешь любому позвонить, хотя вот в жизни вы, может быть, бы не общались, вы там разные, интроверты с экстравертом, там еще как-то, но когда вы в лоне одного делания, то вы уже семья. Ты даже если уходишь в другой вид волонтерства, ты все равно знаешь, что там твои люди, и ты можешь позвонить по любому вопросу, или ты можешь прийти попить чаю, тебе всегда
это
рады.
Это так ценно.
Да. Но я обрела новую семью, очень близких друзей, еще вот начиная с Красной зоны, и мы же перешли многие с Красной зоны прям в составом огромным теперь на беженцев. Или как я начала детей водить на вокзал, вот кормление бездомных, это тоже я не знала, куда, вообще как, что
детей.
Делать.
Детей да. Какого возраста?
Ну, вообще мы начали 10 класс, то есть старшие классы, но сейчас у нас уже и семиклашки начали ходить.
Как относятся к этому их родители?
Ну, естественно, это согласование с родителями, это чаще всего желание родителей. И, то есть, ребенок идет, бывает, кто-то у нас с родителями ходит, приходит, смотрит, вообще подходит ему это или нет. И как я узнала про кормление бездомных, в красной зоне часть волонтеров, которые не только были в красной зоне, они ходили на кормление. Я через них вышла на кормление. То есть это ты, когда попадаешь в волонтерскую, ну, я все равно буду называть семьей, когда ты попадаешь в волонтерскую семью, ты всегда найдешь себе применение. Если ты пришел в штаб и понимаешь, нет, вот вообще не мое, там по каким-нибудь своим взглядам или по эмоциям или еще что-то, ты всегда можешь найти, узнать через людей, а где бы еще помочь, а что еще я могу делать. То есть направлений миллион. Главное попасть вот начать. Тебя примут всегда с распростертыми объятиями, какой бы у тебя ни был характер. И применение всегда найдут.
Дорогие друзья, сегодня у нас в студии вечера воскресенья Александра Наумова, заместитель директора по воспитательной работе Свято-Димитриевской православной школы и заместитель координатора волонтеров по работе с беженцами в штабе помощи беженцам при синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. И мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».